Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы. 20 гадоў таму адбыўся рэферэндум, які павялічыў паўнамоцтвы прэзідэнта. Абмяркуем гэтую гістарычную падзею з дэпутатам Вярхоўнага Савета 13-га склікання. Колькі насамрэч у Беларусі украінскіх бежанцаў? Разбіраемся, чаму розныя дзяржаўныя структуры называюць розныя лічбы. Абмяркуем гэтыя тэмы разам з экспертамі і журналістамі Еўрарадыё цягам бліжэй гадзіны у праграме «Еўразум». Распачынаем праграму «Еўразум». 20 гадоў таму, 24 лістапада 96 года, у Беларусі прайшоў рэферэндум, які карэнным чынам змяніў канстытуцыю і натуральна жыццё беларусаў. Праз пэўны час прынятыя на рэферэндуме змены прывялі да таго, што нашую краіну дагэтуль называюць апошняй дыктатурай Еўропы. Як так атрымалася і ці можна было гэтага пазбегнуць, даведаемся ад удзельніка тых падзей, тагачаснага дэпутата Аляксандра Дабравольскага, з якім паразмаўляе наш журналіст Ілля Маліноўскі. Ілля?
Прывітанне. Прывітанне вам, спадар Аляксандр. Давайте мы пачнем, напэўна, нашу размову з невялічкай даведкі пра тое, што і як адбывалася 20 гадоў таму, якую падрыхтаваў наш журналіст Алесь Пілецкі.
24 лістапада 96 года беларусы прагаласавалі за захаванне смяротнага пакарання, змены ў канстытуцыю і адмовіліся ад прыватнай уласнасці на зямлю. Ініцыятарамі рэферэндума былі адначасова прэзідэнт Лукашэнка і Вярхоўны Савет. Пры гэтым яны ўносілі розныя пытанні. Ад кіраўніка краіны іх было 4, ад дэпутатаў аднапалатнага на той момант парламента 3. Лукашэнка вынес такія: перанос дня незалежнасці 27 ліпеня на 3, унясенне зменаў у канстытуцыю, аб увядзенні свабоднай куплі і продажу зямлі, аб скасаванні смяротнага пакарання. Вярхоўны Савет выступіў больш мудрагеліста. Аб унясенні зменаў у канстытуцыю, прапанаваных парламентам, галоўная з іх была адмена пасады прэзідэнта. Беларусь магла стаць парламенцкай рэспублікай. Аб выбарах кіраўнікоў адміністрацыі раёнаў і аб фінансаванні ўсіх органаў улады адкрыта і толькі з бюджэту. Удзел у галасаванні ўзяло вельмі шмат людзей. Афіцыйная яўка склала больш за 84%. Лукашэнку падтрымалі па першых двух пытаннях. Парламент не падтрымалі ўвогуле. Далей быў скандал. Назіральнікі гаварылі пра шматлікія парушэнні. Лукашэнка распусціў парламент і прызначыў новы, які складаўся ўжо з прывычных для нас дзвюх палат. Пры гэтым у новы парламент увайшлі лаяльныя да кіраўніка краіны дэпутаты. Захад адмовіўся прызнаваць іх легітымнасць і да 2003 года лічыў законным склад 13-га склікання на чале з Шарэцкім. У дадатак на знак пратэсту ад пасадаў адмовіліся 8 суддзяў, у тым ліку старшыня канстытуцыйнага суда Валерый Ціхіня, а таксама намеснік міністра замежных спраў Андрэй Саннікаў, міністр працы Андрэй Сасноў і нават прэм'ер Міхаіл Чыгір.
Ну что ж, давайте еще раз нагадаю вам, что у нас у студии депутат Верховного Совета 13-го скликания, сябра Объединенной Громадянской партии Александр Добровольский. Як удельных тых подей, супрацьстояние тых дзён, ці адчуваете вы, ну, як, так бы мовить, некую отказность за то, что отбылося у выніку?
Добрый вечер. Ну, зразумела, адчуваю эту отказность, потому что это были подеи важные не только для меня, не только для некой невеликой супольности для всей краины, и не только, я думаю, для Беларуси, потому что Беларусь становится прикладом некой авторитарной модели развития. Тем не меньше, зразумела, что, складываючи на себя отказность, треба разуметь, что мы что-то могли зробить, а чего-то, на жаль, тогда зробить не могли.
Ну, а на вашу думку, гэта вы проиграли? Ці гэта Лукашенко выиграл, перехитрил, там, не ведаю, подманул и народ, и вас?
Ну, калі кажуць пра гульню, то тут трэба разумець, што ёсць людзі, якія схільныя гуляць па правілах, а ёсць людзі, якія схільныя гэтыя правілы парушаць. Я думаю, Лукашэнка да другой групы адносіцца. А таксама трэба ўзважваць магчымасці фінансавыя, там, уладныя і гэтак далей, магчымасці такія тактычныя, напрыклад, аднаму чалавеку лягчэй прымаць хутка рашэнні, чым тым, хто 200 чалавек павінны ўзгадніць нейкае рашэнне. Таму расклад сіл быў, я думаю, што так 10% на 90% на карысць Лукашэнкі. І трэба добра разумець гэта, калі казаць, што вось быццам бы нейкую гульню хтосьці выграў, хтосьці прайграў. Я думаю, што ўрэшце не Верховны Савет прайграў, таму што не пра гэта была гаворка, не пра гэта была спрэчка, а спрэчка была пра тое, што Беларусь пойдзе па дэмакратычнаму шляху развіцця ці па аўтарытарнаму. Прайгралася краіна.
Ну, тут справа у тым, што вельмі, вельмі шмат людзей цяпер, якія больш-менш актыўныя, палітычна маладыя, якія яны нават не памятаюць тых часоў, просто 20 гадоў мінула, гэта вельмі шмат. І менавіта таму і ўзнікаюць вось гэтыя пытанні, як такое магло здарыцца, таму што, ну, нібыта тады была дэмакратыя, тады менавіта парламент вырашаў, і раптам хлоп, і прайгралі.
Ну, што вырашаў парламент, тут трэба узгадаць, што была выканаўчая ўлада, якой кіраваў рэальна прэзідэнт, была заканадаўчая ўлада, якая была прадстаўлена парламентам, была судовая ўлада, гэта Верховны суд і Конституционный суд. Так что,
який на той час докладно працаваў, як трэба.
Так, я думаю, что вот гэта быў той прыклад, калі ўлада здзяйснялася так, як оно павінна было быць при ўсіх праблемах. І гэта значыць, что Беларусь ішла да такого прыкладу демократичного развития, коли каждая влада самостоятельная отказывает за свое и не вмешивается в деяние иншей. Вот, на жаль, так отрималось, что головной метой Лукашенко, как я теперь разумею и тогда разумел, а зараз я думаю, что все разумеют, была вся влада у его руках.
Ну, ёсць такое яшчэ пытанне, якое здымаецца, што шмат разоў здымалася, гэта быў пераварот ці ўсё ж такі воля народа. Я абавязкова спытаюся вас, але спачатку давайте паслухаем, што адказаў на гэта Юры Чавусаў, палітолаг.
Пра законнасць і канстытуцыйнасць рэферэндума, 20-годзе якога мы зараз абмяркоўваем, казаць не выпадае. Рэферэндум праводзіўся ў умовах палітычнага крызісу і дастукова прыгадаць сітуацыю з кіраўніцтвам цэнтра выбаркама, спадара Ганчара, які быў гвалтоўна выдалены са сваёй пасады. Назіральнікі, якія тады працавалі ў час рэферэндума, азначалі шматлікія парушэнні. Дастаткова сказаць, што сацыялагічныя службы, якія тады працавалі ў больш вольных умовах, чым зараз у Беларусі, зафіксавалі розніцу паміж дадзенымі апытанняў і дадзенымі афіцыйнымі рэферэндума ў 30%. Гэта нечувальная розніца. І ўпершыню тады, ў 96-м годзе, былі скарыстаныя шматлікія механізмы фальсіфікацыі, якія зараз удасканалены і ва ўсю выкарыстоўваюцца таксама ў Беларусі. Галасаванне падчас рэферэндума цягнулася амаль 2 тыдні. Ёсць вялікія несупадзенні паміж дадзенымі галасавання на давыбарах у Верховны Савет, які тады ж таксама адбываліся, і дадзенымі галасавання па рэферэндуме. Так што, напэўна, гэта першая інсцэніроўка рэферэндума, якая сапраўды мела характар такой бруднай і нахабнай фальсіфікацыі.
Ну, на вашу думку, ўсё ж такі, спадар Александр, што гэта, пераварот ці воля народа?
Я думаю, што можна разважаць пра волю народа, як і хацеў гэта паказаць Лукашэнку, але давайте ўзгадаем, што ў 94-м годзе Лукашэнка выйграў прэзідэнцкія выбары. У 95-м годзе ён прайграў парламенцкія выбары, таму што людзі прагаласавалі за парламент, які, як аказалася, выступіў супраць Лукашэнкі. І што было б у 96-м годзе, каб правільна падлічыць галасы і сказаць цяжка? Юры Часаў згадаў, што Віктара Ганчара выкінулі з яго пасады. Я хачу адзначыць, што Віктар Ганчар быў старшынём цэнтра выбаркама. Гэта была номенклатура Верховнага Савета. Верховны Савет абраў яго на гэтую пасаду, а Лукашэнка сваім указам 14 лістапада яго зняў з гэтай пасады, не маючы на тое ніякага права, і прызначыў Ярмошыну. І гэта сапраўды такі выпадак, які не проста. Давайце ўзгадаем, я быў у кабінеце Ганчара, калі прэзідэнцкая ахова навалілася па 3 чалавекі на ўсіх нас. Я, Павел Данэйка і Віктар Ганчар, і вынеслі проста з гэтага кабінету. Што пасля можна казаць? Як лічылі галасы, давайте узгадаем, што праект Канстытуцыі, які Лукашэнка прапанаваў, з'явіўся на ўчастках 19 лістапада, а з 9 ішло папярэдняе галасаванне. Што можна сказаць, за што людзі галасавалі? Таму я разумею, што былі тыя, хто падтрымліваў прэзідэнта, і яны на ўсялякі выпадак галасавалі за тое, што прэзідэнт прапанаваў, і былі тыя, хто супраць. Зараз я не думаю, што там усё было адзначана, што ўсё было так, як хацеў прэзідэнт. Адзінае, што ўсе сіла силові структури фактично були під керівництвом президента. І тут він мав велику перевагу.
Ну, а що було б, коли б перемог все ж таки парламент?
Я думаю, що коли б перемог парламент, то пойшло б розвиття більш нормально, але згадаємо, у Литві так само відбувся імпічмент, президент Паркасас був обраний народом, але зробив певне доволі серйозне порушення з пункту гледження литовських громадян, непорівняльне з тим, що робив Лукашенко. Лукашенко значно більше порушення зробив. Дійшов Паксас у виніку імпічменту, і що? Нічого не відбулося кепського. Обрали нового президента, Литва розвивається, і зараз її валовий внутрішній продукт на душу насельництва на 30% більше по паритеті покупної здольності, а коли у натуральних лічбах, то у 3 рази більше, ніж у Білорусі. І всі їздять, хто може у Акрополі скупляти у Вільню товари. Літовці нешто купляють щось у Білорусі, не їдуть. Так, ось такий винік, коли говорить про економічний винік. А все остатнє, ну, Литва уступила у Євразв'яз. Думаю, що у Білорусі так само були б такі можливості.
Ну, але це все, на жаль, гіпотетично, ми це вже не перевіримо. Максимо, праз певний час, праз годов 7, коли наступний референдум буде, чи там навіть 9, ми підлічували. Дякую, на гетим, на жаль, покуль, что час размовы скончился. Нагадываю, что с нами был депутат Верховного Совета 13-го скликания Сябра Объединенной Громадянской Партии Александр Добровольский. Мы протягнем размову, але после выпуску новинов, до речи, будем телефоновать нашему журналисту Олесю Пелецкому, який теперь находится на акции позиции у центра столицы за нагоды аккурат 20-годия того самого референдума.
Працягваем размаўляць пра лёсавызначальны рэферэндум 96-га года. Нагадаем, у нашай студыі непасрэдны ўдзельнік падзеяў 20-гадовай даўніны, дэпутат Вярхоўнага Савета 13-га склікання, сябра Аб'яднанай грамадзянскай партыі Аляксандр Дабравольскі. Размаўляе з ім наш журналіст Ілля Маліноўскі. Ілля?
Еще раз привітання, господар Александр.
Привітання.
На референдумі здымаліся додаткові питання, апроч ось тих лёсавызначальных, хоч і гэтые могли б стати лёсавызначальными для Беларусі, кшталту адмены смяротного покарання. Навошта яны ввогуле включаліся, гэта была уловка, каб адцягнуць увагу, ці што?
Ну, я думаю, што хацелі паказаць, што быццам бы шмат пытанняў стаіць перед грамадством, трэба іх вырашаць. Можа быць, хтосьці іх і ставіў, але для Лукашенко было одно толькі пытанне важна. Это новые полномочия, новая конституция и фактично ликвидация парламента. Тем не менее, эти пытания были формально вырешены, хотя та розница в 30%, я думаю, что приблизно адлюстровывала и расклад голосов. 30% просто додали до тех пытаний, которые были на карте Лукашенко.
Угу. Ну, а праз 20 гадоў, калі паглядзець вось на гэтую сітуацыю, то што варта было б уносіць у спіс пытанняў рэферэндуму, а што не, з пункту гледжання вашай пазіцыі?
Я думаю, што ёсць пытанні, якія мають вялізнае значэнне, ну, напрыклад, уласнасць і прыватнасць, уласнасць на зямлю. І гэта пытанне трэба вырашаць парламентам. Таму што, ну, чакаць, што людзі будуць разбірацца ў юрыдычных тонкасцях, як зямля прадаецца, купляецца там і гэтак далей, ну, не варта. А тое, што смяротнае пакаранне, ну, зразумела, што шмат людзей лічаць, што трэба смяротнае пакаранне, каб было, маючы такую ілюзію, што быццам бы гэта настрашыць злачынцаў. Статыстыка паказвае, што гэта не так, што гэта неправда, і ўсе цывілізаваныя краіны ці адмянілі, ці абвялі мараторый на смяротнае пакаранне. Я прыведу проста адзін прыклад. Ось двух хлопцаў расстралялі, якія быццам бы ўзарвалі там бомбу ў мінскім метро. Да гэтай пары 70% грамадзянаў нашых не верыць, што гэта былі яны, і, ну, нават што калі нават яны, то
не было ніводнай дакладнай улікі, ўсё ўсходнае,
што яны былі адны. Зараз, як їх розстріляли, вже нічого не довідаєшся. Поховали усі сліди. Тому я думаю, що ось ще є один приклад. Я колись розмовляв з Миколаєм Ігнатовичем, і який був слідчим по особо важних справах при Генпрокуратурі, і він розказував, що насильника, який забивав жінчину в Вітебській області, так звана Вітебська справа, розстріляли 2 рази. А на третій раз знайшли сапраўднага. А тих людей, які розстріляли, вже не вернеш. Ось вам усе про смертне покарання. Так що я думаю, що відказні політики повинні відказно ставитися до цього, а не так, як було зроблено на референдумі.
Ну, ми падрыхтавалі некалькі вулічных пытанняў на гэты конт, і вось адно з іх акурат пра смяротнае пакаранне. Што думаюць мінскія жыхары сталіцы на конт адмены яго? Давайте паслухаем.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як ви лічыце, у Беларусі варта захаваць смяротнае пакаранне, альбо яго ўжо можна адмяніць?
Варта адмяніць, бо у большасці нашых краін суседзяў ўжо гэта права адменена. А мы як бы засталіся, як такая краіна белая варона. Усё ніяк не адменім, а ўжо даўно варта.
Нет, надо оставить. Потому что есть такие преступления, после совершения которых нельзя оставлять этих преступников жить. Изнасилование, убийство малолетних, например. Убийства жестокие, вот, которые совершают, когда убивают семьи. Вот такие преступления.
Нет, я абсолютно негативно отношусь к смертной казни. И считаю, что это какой-то нонсенс, что государство может убивать от своего лица.
Можно оставить смертное покарание. Но я считаю всегда... как око за око, зуб за зуб. Все, что любое, может быть, кого-то тогда вот это наказание просто остановит в какой-то момент такой вот.
Большой разницы нет. То есть можно и так, и так.
Знаете, очень трудно сказать, но мне кажется, что если человек заслуживает, то, наверное, стоило бы наказать так серьезно. Потому что это, если уже люди понимают, что, наверное, так можно делать, значит, начинают делать преступления. Поэтому за серьезные такие преступления нужно наказывать серьезно.
Это были ваши слова.
І вось што дзіўна, што ніводнага чалавека акурат не агучыла вось гэтае пытанне памылкі. Памыляюцца ўсе. Кожны з тых, хто адказваў нават, яны нават памыляюцца, і ніхто не падумаў на гэты конт.
Праблема ў тым, што людзі не могуць не памыляцца. І суддзі могуць памыляцца, і звычайныя людзі. Нема багоў сярод людзей. І ускладаць на сябе такія правы я б паасцярогся.
Ну, вось 20 гадоў таму беларусы прагаласавалі за смяротнае пакаранне, ажно 80% было за, цяпер відаць, што амаль што нічога не змянілася. К чаму? 20 гадоў мінула.
Ну, давайте паслухаем, змянілася. Некаторыя казалі, што яны супраць, што яны сумняваюцца, што гэта трэба.
Ну, іх і ёсць там 20%.
Некаторыя казалі, што нема розніцы. Я думаю, што змянілася, але галоўнае, што не заўсёды адказны лідар павінен кіравацца толькі тым, што людзі кажуць. Ён тыя людзі, якія бяруць на сябе адказнасць, павінны вывучаць праблему больш глыбока. Я думаю, што вось гэта якраз той прыклад, калі трэба гэта так рабіць.
Яшчэ адно пытанне рэферэндуму 1996 года, з якім мы выйшлі на мінскія вуліцы. Але ўжо ў 2016-м, ці патрэбна прыватная маёмасць, уласнасць? Давайте паслухаем, што адказалі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаеце, у 2016 годзе можна даць беларусам такое права, каб яны маглі набываць зямлю прыватную уласнасць і прадаваць яе?
Я примерно лично считаю, что нет, свободно не надо продажи. Ну, просто думаю, будет большая спекуляция, как во всем и везде. Вот и все.
Знаете, тоже с этим делом надо быть очень осторожным. Кому продавать и что? Одно дело давать, может быть, в долгосрочную аренду, когда люди занимаются этой землей и прочее. Ну, что-то производят на этой земле, на благо же нашей республики. Но когда просто для того, чтобы купить, перепродать, иметь эту выгоду, категорически против.
Но мне кажется, гражданам Беларуси можно дать такое право, а гражданам других государств я бы не давала. Ну, чтобы не скупили нас всех тут.
Гражданин Беларуси должен иметь такое право. И сейчас известно много случаев, когда государство вот, лишает людей своих земельных участков и строит какие-то высотные жилые дома. И я тоже считаю, что это неправильно.
Вопрос не в том, можно продавать или не продавать, а, скажем, как в цивилизованных странах, типа Швейцарии, вы не можете с этой землей делать все, что хотите. То есть, если она сельхоз, то она сельхоз. Если она, как говорится, дом построит, то дом построит. Поэтому здесь порядок навести, а продавать это уже второе. Землю в кармане не унесешь.
Это были ваши слова.
Ну, вы с такие варианты отказа, а что вам ближе, до речи? Их было их несколько.
Ну, давайте просто поравнаем. Есть Полночная Корея, есть Полдневая Корея. Вот мне, например, телефон Samsung. А те есть что-то, что мы можем купить с Полночной Кореи? Там нема власности приватной на землю. Был Китай, ранее Тайвань, маленький Китай и великий Китай. Зараз яны амаль что однольковые, потому что там пошли рынковые реформы. Была Германия заходняя и усходняя. Вот есть просто приклады, когда кого-то идеология там, те некие теории не переконывают. Есть приклады там, где инициатива людей витается, там все развивается. Там, где этого нема, там все загнивает. Вот все вельми просто. И у нас просто люди просто переконаны пропагандой, что быцем это кепско. А там, где люди мают свою землю, яны на ее працуют, яны ее берегут, яны на ее зарабляют и дают другим что-то купить, как поесть.
Ну, бачите, тогда проголосовала за то, как не было у властной маемости, приватной властности докладней.
Так само это не факт, что было
82% проголосовало, официально по даденных. Я разумею, что вы зараз настоите на том, что 30% было додадено в этом.
Как минимум.
Зараз видать, что молодь, вот, коли чуешь больше сталый голос, то яны супроть этой приватной власности. Коли чуешь молодый голос, то уже яны поездили, видать, по Европах. Меня в этом выпадку пугает только то, что у походы не могчимо будет ходить, потому что лясы так само станут приватными.
Это же все регулируется нормально. И я ходил у походы по Корсице, например, у Франции. Это капиталистичная країна, і там все можна робити. Це, є обмежування, нельзя палити там костри десь. Так це нормально, немає ніяких проблем. Я просто хочу такий приклад привести. Одночі мені одна молода дівчина сказала, з бабулею розмовляла, каже, ось ви, старше покоління, не пожили як слід добре. Невже ви і нам не дозволите?
Так, это пытание, напомню, одно из самых частых, якое гучит из молодых вуз, но тепер, як мне подается, сирот моего оточения во всяляким выпадку. У наших умовах, коли правда народ почав выбирать мэра до губернатора, вот изменилась эта ситуация в Украине. Вот с завтрашнего дня мы обвещаем выборы народные, именно мэра у губернатора.
Давайте про сутность поговорим. Улада подконтрольная людям, и она глядит на тех, кто ее брал, и думая про тех, кто ее брал. Те она думая про тех, кто ее сверху призначил. Одинная розница. Конечно, спытать легче, когда ты кого-то призначил, але завсёды той будет думать, кто керует районом, там, городом, поселком и так далее, что, я ж буду робить лепей не для того, кто меня призначил сюда, а не для того, кто тут живе. Вот и вся разница. Тому я думаю, что коли удада будет подконтрольная людям, то будет лепше, видовочно.
И еще раз пытание у нас с улиц Минска на этот же конт.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
У Беларуси выбираем депутата, выбираем президента, а мясцовые улады призначаются. Как вы думаете, можно было бы сделать так, как их так само выбирали, альбо этого робить не варто?
Все ж таки, коли бы у нас были соправданные выборы, то варто было бы их выбирать. Але, как бачите, сегодняшняя ситуация не отповедает этому, тому будем чекать. Сподіюся, что праз некоторый час до нас прийдут некие змены и узникнут соправданные выборы в нашей країні.
Выбирать так, как и всех остальных выбирают, и самое лучшее – это выбор людей, народа.
С одной стороны, да, демократия, выбираешь, люди на местах знают, а чуть подальше народ, может быть, уже и не знает этого человека. Может быть, тогда назначают, зная по его деловым качествам.
На мой взгляд, лучше оставить как есть, потому что, во-первых, сами выборы обходятся достаточно дорого. А во-вторых, людей назначают же не с улицы, они проходят какой-то определенный путь. А выбирать, как правило, 90% избирателей не знают, за кого они голосуют. Итак, наугад, кто симпатичнее на фото выглядит. Поэтому пусть лучше назначают тех, кто доказал свою пригодность к руководящей работе.
Должен народ выбирать местную власть. Все-таки у нас демократическое государство по конституции. И поэтому я считаю, что должны проводиться отдельные выборы в местные органы власти.
Это были ваши слова.
Ну, ви бачите, саме, напевно, таке серйозне і варте уваги відказ на конті, на конт того, що не треба вибирати, це менавіто те, що гроші шмат губляються на вибори. Добре, давайте допустимо, що до влади приходять справжні демократи. Скажіть, чи доведеться знову змінювати Конституцію?
Я думаю, що Конституцію доведеться змінять, але не у тим, де гарантуються права людей, а у тим, як органи влади поділять поміж собою повноцтва, як вони підконтрольні людям. І тому треба буде вернутися до того, щоб був самостійний парламент, щоб, коли буде президент, щоб він усе ж мав обмежувані повноцтва, тому що необмежувана влада, як кажуть, розвращає абсолютно. Ось. І треба, щоб був незалежний суд. І кожен громадянин, напевно, сутикався з тим, що у суді відстоять свої права тяжко, тому що вирішається не так, як треба по закону, а так, як треба владі. І в цьому проблема.
Тобто повертати попередню Конституцію доведеться?
Я думаю, що у певному сенсі попередню, але це більш широке питання. Я думаю, що треба розвиватися, щоб відповідати сучасним обставинам. І зараз уже у певних країнах є електронний урад, коли кожного чоловіка думку можна почути про соціальні сітки, про інтернет і так далі. Треба дати таку можливість, щоб Білорусь стала сучасною страною, а не страною, яка глядить у минуле.
Добре, дякую вам за розмову. Нагадую, що з нами у студії був депутат Верховного Совету 13-го скликання, сябр об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський, який на власні очі назирав усі ті події, які відбувалися у 96-му році, 20 років тому, і які, в принципі, можна назвати льосовизначальними для усієї Білорусі. Дякую ще раз.
Дякую вам.
Єврорадіо. Новини – наша справа.
На Єврорадіо новини спорту. 12-16 команд, що виступають на груповому етапі футбольної ліги чемпіонів, уже забезпечили собі місце у плей-офф. Гэта Арсенал, Парис Сен-Жермен, Баварія, Атлетика, Байер, Монако, Реал, Боруссия, Лестер, Ювентус, Барселона і Манчестер Сіті. Матчі перед апошнього туру відбулися у минулую сераду. Арсенал розійшовся міром з ПСЖ 2-2, Лудогорец Базель 0-0, Ростов сенсаційно переграв Баварію 3-2, Атлетика перемог ПСВ 2-0, Київське Динамо згуляло в нічию з італійським Наполі 0-0 і зайняло останнє місце у своїй групі. Бенфіка і Бешикташ так само розписали нічию 3-3. Не було переможців у зустрічі Боруссия Манчестер Сіті 1-1, а шотландський Селтик проіграв у іспанській Барселоні 0-2. Заключний тур групової стадії Ліги чемпіонів відбудеться 6 і 7 снежня. Жаночая зборная Беларуси по баскетболе вышла у финал чемпионата Европы 2017. Про это стало ведомо после того, как прошел заключный тур отборочного турниру. У нашей группе сборная Бельгии разгромила у гостях команду Польши и финишовала первой. Беларусь заняла другое место и трапила у лиг шести наилепших команд с лику тех, кто занял другое место. Финал турниру отбудется с 16 по 27 червеня наступного года у Чехии. Лёсование группового финалу пройдет 9 снежня. Белорусский борец Мурат Гайдаров станет серебряным призером Пекинской Олимпиады 2008 года. И он узнялся на одну приступку на пьедестале, дякуючи тому, что узбекского спортовца Саслана Тигиева позбавили медаля у вынику допингового скандалу. Международный олимпийский комитет скасовал выники шерогу удельников Олимпиады 2008 за забороненные речевы, выявлены у их допинг-пробах. У черный список трапил и представник Узбекистана, серебряный призер пекинских гульнев Саслан Тигиев. У его анализах выявили забороненные пропаганды. Парад «Туры на бол». С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». Па дадзеных розных дзяржаўных структур у Беларусь прыехала ад 4 да 160 тысяч украінскіх бежанцаў. Ан называе суму вялікую лічбу. Чырвоны крыж называе 40 тысяч, дэпартамент па міграцыі 17 тысяч, а Белстат увогуле 4 тысячы. Дык колькі ж украінцаў насамрэч ратуецца ад вайны ў Беларусі? Разбіраўся наш журналіст Дзмітэр Лукашук.
Ад пачатку канфлікту на ўсходзе ўкраіны каля 160 тысяч грамадзян гэтай краіны прыехалі ў Беларусь, кажа прадстаўнік управлення Верховнага камісара ААН па справах уцікачоў у Беларусі Жан Бушардзі ў эфіры АНТ. Але дакладна такую ж лічбу называў начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС РБ Алексей Бягун на самым пачатку 2016 года. Па яго інфармацыі каля 160 тысяч грамадзян Украіны прыехала ў Беларусь цягам 2014-2015 годов. И за гэты час их колькасць не змянілася, цікаўлюся у Алексея Бегуна.
Кто прибыл на территорию страны, то есть новых граждан, 17 тысяч по состоянию на 1 ноября. Мы считаем только новых. Кто уже осел, тот осел. Принято решение о получении разрешения на постоянное проживание, значит, 2732.
Огульное, там, скажем, с 2014 года такого нема.
Мы не считаем, зачем нам считать, как бы мы уже, тот год мы уже пережили.
У выніку размовы с Бегуном я так и не разумею. 160 тысяч – это колькасть громадян Украины, якія хоть и приехали в Беларусь, але постоянно катаются, нехто приезжая, нехто зъезжая, ці тыя, кто знайшоў тут працу и житло и вырашил почать у нашей краине новое житё. Неразумение повеличивается пасля вывучения статистичных звестак на сайте Белстат. Паводле іх дадзеных аб міжнароднай міграцыі за 9 месяцаў 2016 года у Беларусь з Украіны прыехала ўсяго 4203 чалавекі. Звертаюся па ўдакладненні ва ўправленне Верховнага камісара ААН па справах уцікачоў, але дарацца па прававых пытаннях Тимафей Салаткоў можа назваць мне толькі адну канкрэтную лічбу. Колькі ўкраінцаў цягам трох апошніх гадоў атрымалі ў Беларусі статус уцікача? Такіх 1543 чалавекі.
Конечно, граждан Украины, которые к нам приехали, их намного больше. Они проживают либо на основании разрешения на постоянное проживание, то есть вида на жительство они получают, либо на основании разрешения на временное проживание, то есть сроком до одного года, который продляет. Везде фигурирует цифра, что вот с начала конфликта на юго-востоке Украины порядка 160 тысяч граждан из той местности приехало на территорию Беларуси.
Але насколько она реальная?
Не знаю, не до единиц я вам никогда не смогу сказать. Приближенная к реальности цифра, это будет, конечно, количество украинцев, которые стоят здесь на учете, временно или постоянно проживающие. І эту цифру можа даць толькі МВД і толькі па спецзапросу.
Яшчэ з перасяленцамі актыўна працуе беларускі чырвоны крыж. Але і там мне здольныя паведаміць толькі лічбу грамадзян Украіны, якім гэтая арганізацыя аказвае пастаянную ці разавую дапамогу. А гэта больш 40 тысяч чалавек па ўсёй Беларусі. У адказ на пытанне пра агульную колькасць грамадзян Украіны, якія прыехалі ў нашу краіну з моманту пачатку вайны на Донбасе, чую. У нас гэтыя дадзеныя ёсць, але агучыць іх мы вам не можам. Яны выключна для службовага карыстання. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
То бок падлічыць, колькі украінцаў знаходзіцца ў Беларусі, проста немагчыма. Але гэта вельмі важна, бо калі іх сапраўды больш за 100 тысяч, то гэта прыблізна столькі ж, колькі сірыйскіх уцікачоў у Германіі. А калі іх толькі 4 тысячы, то гэта столькі ж, колькі штогод да нас прыязджае расіянаў. Дарэчы, днямі мы размаўлялі з украінцамі, з украінскімі уцікачамі і, гледзячы па агульным партрэце, які ў нас атрымаўся, апынулася, што яны займаюць прарасійскую пазіцыю. Матэрыял на гэтую тэму з фотарэпартажам можна паглядзець і пачытаць на eurradio.fm. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Джэкі Чан так і не з'явіўся ў Мінску. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Джэкі Чан, пра прыезд якога ў Мінск паведамілі многія беларускія СМІ, так і не з'явіўся ў палацы спорту 23 лістапада. У гэты дзень, паводле інфармацыі ў прэсе, якая спасылалася на арганізатараў канцэрта, зорка мусіла прадставіць беларускай публіцы сваё нібыта сусветна вядомае шоу «Драгон Конг». А дагэтуль Чана павінны былі сустрэць у аэрапорце прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта. Але адзін з арганізатараў мерапрыемства, які назваўся Паулам, не разумее, адкуль у СМІ з'явілася такая інфармацыя.
Кто вообще выдумал эту историю вот эту, что он должен прилететь, его должен встречать там батька с помпой вот этой. Джеки Чан открытый, добрый, простой человек, совершенно не панкир. Я не хочу просто говорить по телефону к вам об этом. И если бы даже коснулось там, ну, допустим, прилета, не прилета, это было бы все настолько очень культурно и тихо, об этом бы мало кто знал. И если даже это все случилось, если даже он прилетал, то, наконец-то, у человека это все получилось.
Тим не менш, многие присутные на концерте сапраўды пришли на Джеки Чана, купилися на афиши, на яких красуется знакомитый актер. До речи, по информации Еврорадио, у наступном месяце беларусь наведе Арнольд Шварценеггер. Инкогнито. Панк-рокеры Fall Out Boy планують перевыдать свои другие и третьи альбомы на виниле. Говорка идет про LP From Under the Cork Tree и Infinity on High. Другий из этих альбомов занял первые ряды американских хит-парадов. Обудва перевыдания поступят у продаж 16 снежня. Минулым летом, подчас своего выступа на фестивале у Редингу, удельники гурта заявили, что в худшем часе представить новый музычный материал. Никакой больше конкретной информации об этом покуль нема. Группа выпустила свой опошний студийный альбом American Beauty, American Psycho у студии 2015 года. У осень того же года вышел сборник ремиксов на песни этого альбома под названием Make America Psycho Again. Одним из авторов ремиксов стал и белорусский музыкант Антон Мацулевич, он же Тони Фетики, теперь працуя у Лос-Анджелесе. A Perfect Circle едут у тур у 2017 года, подтвердили лидеры команды Мейнард Джеймс Кина и Билли Хауэрделл. И они так само рассказали, что працуют над новыми песнями, которые, возможно, будут презентованы на будущих концертах. Покуль объявлена всего одна дата, 7 травня, A Perfect Circle выступит в зале Hollywood Bowl. У Калифорнии у 2013 году гурт выпустил сингл «Buy and Down». Его студийная версия вошла в сборник хитов гурта 360, а живая у концертник A Perfect Circle Live Beauty in Stone and Echo. С тех часов коллектив фактично запал у спяшку. Мне в опошню жарву тому, что Кине занялся иншими своими проектами у тым лику и написанием у ласной биографии. А это было то, чем живе шоу «Бизнес-свет». Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.